Сегодня свободная демократическая Россия протягивает руку дружбы американскому народу.
May I sign a historic agreement between the United States and Afghanistan that defines a new kind of relationship between our countries?
Вы слушаете подкаст «Что это было?» Подкаст о истории и историях.
Это подкаст об истории и историях «Что это было?». Мы разбираемся в тонкостях исторического процесса и исторических происшествий. Начнем с минуты агитации. Мы очень рады, что вы с нами. У вас уже почти 700 человек у нас в группе. Спасибо вам огромное. Мы очень вас ценим. Каждого из вас обнимаем, жмем руку. Хоть и коронавирус, опасно. Все равно мы самоотверженные люди. Кто нас слушает не ВКонтакте, а на Яндекс.Музыке, Google подкастах, CastBox.fm и прочих площадках, пожалуйста, вступайте к нам в группу, как это сделать. Набирайте ВКонтакте в поиске «Что это было?» подкаст, заходите, нажимайте кнопку «Подписаться», ставьте там, есть колокольчик, показывайте уведомления о новых подкастах, комментируйте, заходите в обсуждение, предлагайте темы для выпусков, переходите по ссылке в ссылках группы, там есть такая строчка «Стать спонсором». Там вы можете подписаться на нас на сайте «Спонсорт» и оказать нам всемирную поддержку, за что мы будем вам снова благодарны, поклонимся в пояс, обнимем, поцелуем и что-нибудь еще придумаем. Вышлем открытку, наверное. С нами, как всегда, сегодня и предыдущие 7 выпусков Антон Владимирович Шандра, кандидат исторических наук. Здравствуйте, Антон Владимирович.
Добрый день.
Специалист по новейшей истории. И сегодня мы обсудим следующее. Мы уже поговорили о Первой мировой, о финансовом кризисе начала 20 века. И, наверное, самое время посмотреть, как другие страны реагировали, вообще, как весь мир реагировал на происходящие процессы. И в частной беседе с Антоном Владимировичем мы пришли к выводу, что нужно поговорить о Бенито Муссолини, как о ярчайшем представителе итальянского народа того времени.
Одного из символов, да, тоталитаризма, так называемого, тем более, что сам термин тоталитаризм появился во многом благодаря итальянскому фашизму.
Да. Так вот, главный это вопрос, Антон Владимирович. Итальянский фашизм, что это было?
Итальянский фашизм – это было совершенно нормальное явление того времени. Это идеология, это экономика, это политика, это культурная практика. Прежде всего, связанное с усилением роли государства, централизацией власти, централизацией экономики. Ну, у всего этого есть достаточно богатая история. На мой взгляд, это гораздо важнее и интереснее, чем рассказывать вот о, наверное, самих событиях, связанных с политикой итальянских фашистов. Прежде всего, конечно, появление фашизма связывают с именем Бенито Муссолини. Мало кто знает в широких кругах, что Бенито Муссолини, который родился в 1883 году, первоначально был социалистом. Его отец был активным сторонником итальянской социалистической партии, ну, точнее, ее предтечи, потому что ИСП как таковой тогда еще не существовало, были только там зачатки создания этой партии, но, тем не менее, Бенито, названный, кстати, в честь одного из мексиканских политических деятелей, да, социалистического толка, по-моему, Бенито Хуарес. Не очень хорошо знаю историю Латинской Америки, но если вот верить народной молве, скажем так, это было именно так. У Бенито Муссолини, кстати, достаточно длинное имя, у него три основных имени, и вот все эти три имени связаны были с именами социалистов. Двух итальянских и одного мексиканского. Его основное имя – это вот имя мексиканского, да,
великолепный человек,
политического деятеля того времени, да. Ну и надо сказать о том, что Муссолини достаточно рано увлекся политикой. В 18 лет он уже считался достаточно зрелым политическим деятелем. И если верить тем данным, которым располагаем биографическими сведениями, то в 1901 году Бенито Муссолини вступает в Социалистический союз Италии, в котором пробыл аж до 1914 года. Но человек он был неординарный, в каком плане, уже существуя в рамках Социалистического союза, Муссолини присвоили звание дуче. Правда, его называли маленький вождь, но тем не менее, ну, видимо, потому что большим вождем был его отец. Но, тем не менее, Дуче, вот это наименование, он получил уже в рамках итальянского социалистического движения. Далее Муссолини, дабы избежать армейской службы, кое он считал совершенно бесполезной и бестолковой, бежит в Швейцарию, прячется там в горах, в долах, знакомиться с Владимиром Ильичем Лениным.
Неужели?
Да, они были в достаточно хороших отношениях всю жизнь Владимира Ильича. Ленин был старше, да, и в то же самое время Муссолини-то исповедовал социалистическую идеологию, поэтому, в принципе, было совершенно все понятно, на какой почве они могли сойтись. Но они знали друг друга лично. И даже существует, я не знаю, насколько она была масштабной, обширной, переписка между Лениным и Муссолини уже в тот момент, когда Муссолини пришел к власти. По-моему, даже Ленин называл Муссолини не иначе, как «Бенитушка, друг мой ситцевый». Да, что это значило, ну, до конца непонятно, но, тем не менее, такая история была. А далее Муссолини выдают швейцарские власти Италии через, ну, по-моему, лет как раз 12-13. Муссолини был рад тому, что он оказался в итальянских армейских частях, потому что началась Первая мировая война. Муссолини в ней принимает участие, если я не ошибаюсь, в батальоне связи. При этом Муссолини достаточно активно по возвращению на родину участвовал в создании разного рода газет, был редактором такой одной из самых популярных, по-моему, ныне даже издающихся газет «Аванти».
Вперед, значит.
Да, 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 да. Если, опять же, верить документальным данным, он был тем человеком, который увеличивал резко тираж этой газеты во многом за счет таких эпатажных статей. Он касался в основном политических тем.
Ну, вообще был мастер слова, конечно.
Да, да. Ну, причем и оратором прекрасным, и это отмечали во многом. Но надо сказать о том, что именно в годы Первой мировой войны Бенито Муссолини разочаровался в идеях социализма. Он считал, что социализм себя изжил как теория и как практика, что наступление его в Италии невозможно никогда, поэтому Муссолини, ну, в общем, как-то охладел к социалистическим идеям.
А вы не можете объяснить, почему это произошло?
Ну, скорее всего, это было связано с тем, что итальянские социалисты практически поддержали начало Первой мировой войны. Это раз. Во-вторых, возможно, это было связано с такой совершенно частной историей. Дело в том, что в 1915 году Муссолини был одним из тех людей, которые очень резко высказывался в сторону Германии. А итальянское руководство еще не решило, на чьей стороне принимать им участие в Первой мировой войне. И вот за антинемецкие высказывания Муссолини очень здорово взгрели. Ну, в смысле, в каком? Его лишили поста редактора газеты, его отодвинули от всех вот политических дел, и я так думаю, что социалисты его тоже, ну, некоторым образом пожурили за такие вещи. Вот. Но, как известно, в 1915 году Италия вступает в войну на стороне Антанты, причем терпит несколько серьезных поражений в войне, фактически проигрывая австро-венгерской армии все основные сражения. Ну и в конечном счете масса недовольных там, откровенным предательством и недальновидностью армейского руководства солдат и офицеров начинает формировать как раз вот эти так называемые боевые союзы. Но надо, опять же, подчеркнуть, какой момент. Муссолини на момент создания первых союзов, а там отмечают их, как правило, 1917 год, Муссолини, в общем, рядом не стоял. Он примыкал к различным просоциалистическим группам, потом он переходит в так называемое «Союз революционного действия» движение, которое, кстати, потом, соединившись как раз вот с этими боевыми союзами, создают национальную фашистскую партию. Смысл всего происходящего связан во многом не столько с личностью самого Муссолини, с тем, что вот эти фашистские организации или фашистская партия оказывается очень, ну, какой-то близкой, да, народу. Дело в том, что вообще надо посмотреть на смысл происходящего именно с точки зрения генезиса, то есть происхождения такого явления, как фашизм. Дело в том, что существовал, как известно, развитая буржуазно-демократическая форма организации власти. Но где она была развита? Ну, например, в Великобритании.
Но... Это, то есть представительство, парламент?
Да, принцип разделения властей, относительная там свобода печати, слова,
передвижение
там, народных собраний, ну и так далее и тому подобное. Надо сказать о том, что, допустим, британская модель, она не была же там абсолютно закостенелой, да, там консервативной, точнее, фундаменталистской. Она развивалась. Но не будем забывать, что Великобритания прошла вообще-то через путь революции, гражданской войны, причем двух гражданских войн. То есть буржуазная демократия, она ковалась тоже в кузницах кровопролитных столкновений и сражений. Причем британцы ничуть этого не стесняются. Да, у нас такое явление существовало. Так вот, к середине XIX века в Великобритании сложилась вполне понятная модель политических взаимоотношений. Это компромиссная модель, когда консерваторы вполне допускали мысль о создании второй сильной партии. Ну, в нашем случае это была партия либералов. И вот две сильных партии, борьба между собой в идеях, в плане агитации и пропаганды, она в конечном счете приводит к тому, что во второй половине XIX века они издают, да, новый закон о выборах в парламент и фактически проводят парламентскую реформу, которая допускала как раз наличие двух сильных партий. По этому же пути пошли США. Тоже не менее кровопролитная, а может и более кровопролитная гражданская война 60-х годов XIX века, которую можно рассматривать, конечно, как экономическую борьбу между Севером и Югом, хотя на самом деле это была борьба за становление альтернативной демократической партии. То есть Авраам Линкольн и вот эта идея освобождения рабов, прежде всего, так называемых афроамериканцев, будем политкорректными, она произошла во многом под эгидой именно партийного, нового партийного строительства и борьбы за власть. То есть мы видим существование вот этой двухпартийной, причем власти двух сильных партий системы, и это была относительно современная буржуазная демократия. Во Франции все было сложнее, но несмотря на все перипетии, на все революционные потрясения там, конца 18 и всего 19 века, они пришли к такой форме, как республика. Там, может быть, был путь менее связанный с сильными партиями, но, тем не менее, вот если в общем и целом смотреть, это тоже была модель буржуазно-демократической эволюции, чего не произошло, например, в Италии. То есть итальянские политические партии, которые образовались-то в основном в конце XIX века, во-первых, не были массовыми. По сути, любой учебник по новейшей истории стран Запада вам расскажет о том, что первыми массовыми партиями были как раз итальянская социалистическая партия, итальянская компартия, коммунистическая партия, высшая во многом из итальянской социалистической партии, ну и так называемая Пополяри, народная партия Италии, которая после Второй мировой войны преобразуется в христианско-демократическую партию и в конечном счете возьмут власть в свои руки. Так вот, итальянский путь, он был своеобразным в силу того, что в Италии не существовало сильных партий. Наиболее организационно связанными крепкими структурами были как раз так называемые левые. Я не очень люблю вот, применение теории политического спектра, но для удобства назовем их так. То есть это были итальянские социалисты, их крайние формы – это переход к коммунистической партии, прежде всего связанный с именем Антонио Грамши. Так вот, в конечном счете, именно социалисты оказались той силой, которая на итальянской политической арене оказывает наибольшее влияние на сознание людей. Почему? Ну, во-первых, октябрь 1917 года в России он накладывал свой отпечаток.
То есть до Италии докатилось?
Безусловно,
это.
Конечно. Средства массовой информации, прежде всего, печатные органы работали хорошо, народа образованного было достаточно много, который, по крайней мере, умел читать. Второй момент – это, конечно, региональная специфика Италии, промышленный, относительно, да, промышленный север и сельскохозяйственный юг. Отсутствие достаточно серьезной ресурсной базы, за которую Италия пыталась бороться там весь, да, всю первую половину XX века. И не менее важный момент становится то, что итальянский парламент был тоже очень своеобразным. То есть, скорее, политик был вот сам по себе, чем он представлял какую-либо четкую отлаженную идеологию.
То есть роль личности в истории здесь просвечивает.
Ну, в общем, да. Ну и, как правило, выдвижение, скажем, кандидатов в депутаты парламента осуществляли кланы, семьи, а не политические партии. И наиболее устойчивая там в историческом смысле либеральная партия с ее лидером Джолитти, конечно, выглядела больше как вот союз семей, чем... ну, или представителей семей, чем реальная партия. Партия, которая была построена по классическим лекалам, это были как раз социалисты, ну и чуть позже коммунисты. Почему я говорю о коммунистах и социалистах Италии? Потому что именно они в 1918 году получают такую реальную массовую поддержку. То есть в Италии действительно постепенно начинает оформляться идейно-политический спектр, который... на левом фланге, да, был представлен прежде всего социалистами и коммунистами, на правом это были либералы. Ну, центристами были монархисты, я напоминаю, что в Италии-то была все-таки монархия сохранена, Италия стала республикой только после Второй мировой войны, и король Виктор Эммануил III тоже был определенной все-таки силой. Несмотря на всю ограниченность монархии в Италии того времени, он имел все-таки значительно больше вес, чем, например, король или королева Великобритании. Так вот, получается, что для фашистской партии места практически не оставалось в этом спектре. Более того, особенность того периода становится то, что возникают проблемы, связанные с экономическим кризисом. Все страны Запада, как известно, после Первой мировой войны сваливаются в кризис, связанный с перепроизводством. Кроме того, Италия была, как, наверное, наиболее жестко пострадавшая от Первой мировой войны, разорена в экономическом смысле. Сокращался, естественно, зарплатный фонд. Притеснение сельскохозяйственного населения на юге тоже было весьма существенным. Все это приводило к тому, что симпатия людей к социалистическим и коммунистическим идеям значительно возрастала. Ну, плюс ко всему, в международно-политическом плане Италия тоже оказалась проигравшей среди победивших, потому что все те обещания, которые были даны странами Антанты Италии, они осуществлены не были. Италия боролась активно за зону Красного моря, за северо-восток Африки, но в конечном счете Италия из обещанного ничего так и не получила. Ну и знаменитый поход на Фиуме фашистских как раз во многом, да, представителей фашистских организаций был связан с тем, что была предпринята попытка отбить часть такой коренной итальянской территории на востоке Европы. И в этих условиях социалисты-коммунисты оказываются наиболее популярными. Они побеждают на выборах, они приходят фактически к власти и начинают проводить политику, связанную с социализацией собственности, это важнейший момент, с переходом к 8-часовому рабочему дню, созданием профсоюзов, с созданием так называемых батрацких лиг на юге, то есть созданием союза крестьян, которые начинают постепенно у помещиков отнимать право собственности. Кроме того, они переходят как раз к переделу земельной собственности, особенно на юге это активно происходило, но была существенная проблема. Во-первых, это отсутствие ярких личностей, которые бы действительно могли повести за собой. Во-вторых, это противоречия, которые существовали внутри самой социалистической и коммунистической партии. То есть, если большевики в России были готовы взять власть, то вот в Италии социалисты и коммунисты власть взять были не готовы. Ну, с высоты прожитых лет мы об этом уже можем совершенно точно сказать.
Политической воли не хватало или...
И политической воли. Раз. Второе. Мы же прекрасно понимаем, что нужна материальная поддержка. И вот отличие большевиков от, скажем, социалистов или коммунистов в Италии было как раз в том, что большевики сразу начали обеспечивать себе материальную базу для развития. То есть они реально приступили к национализации, к экспроприации, как это называлось, да, и в конечном счете вот эта материальная база у большевиков была, а у коммунистов и социалистов, это было больше похоже на некий вот эволюционный путь. То есть мы сейчас усовершенствуем капитализм настолько, что он будет повернут к людям, но вот совсем уж сметать капитализм мы не будем, потому что, да, ну, есть традиции, как же так, мы неужели будем обижать там каких-то своих соотечественников тем, что мы у них будем отбирать их собственность. И вот эта ошибка, она стоила коммунистам и социалистам, собственно, политической власти. Ну, в итальянской истории этот период называется «Красное двухлетие», это 1919-1920 годы. И, как мы прекрасно понимаем, собственники, крупные промышленники, финансисты, помещики начинают задумываться о том, что ставку необходимо делать на какую-то новую политическую силу. Либералы со своими задачами уже просто не справляются, потому что они слишком лояльны ко всему, что происходит в стране. Идея нежизнеспособная, и лидеры, которые присутствуют в итальянском либерализме, они, ну, слишком уж сговорчивые и податливые. Поэтому необходимо произвести какой-то очень серьезный слом всей политической системы, существующей на тот момент. И тут под рукой оказываются эти самые боевые союзы, которые, во-первых, носят оружие, во-вторых, ну или наоборот, во-первых, состоят из бывших солдат и офицеров, которые знают, как это оружие применить. Но их достаточно много было, надо сказать, и среди коммунистов и социалистов. Но самое главное, что можно с помощью этой силы приступить как раз к концентрации капиталов, денег и политической власти. И постепенно, финансируя разрозненные, кстати, по разным уголкам Италии, ну и по регионам фашистские организации, создается самая настоящая фашистская партия, которая в начале 1920-х годов заявляет о себе разного рода погромами в штаб-квартирах коммунистов и социалистов, с достаточно таких тихих, но тем не менее значимых политических убийств, с прямых столкновений, кстати, с сторонниками коммунистов и социалистов, с уничтожением, физическим причем уничтожением лидеров тех же батрацких лиг на юге. И таким образом Муссолини, который вот на этой волне возглавляет фашистскую партию, оказывается очень актуальным и очень важным для итальянских власть придержащих, ну, прежде всего, крупных собственников. Причем самое парадоксальное состоит в том, что среди сторонников фашизма оказываются средние и мелкие собственники. Ну, в общем, понятно, почему. Потому что фашисты могли гарантировать им сохранение их собственности и доходов. И очень быстро Муссолини набирает популярность в политической среде. Но, опять же, не надо думать, что вот вся Италия была заражена идеей фашизма, хотя сила фашизма состояла в том, что, ну, есть такая вещь, как социально-политическая демагогия. То есть, условно говоря, тебе говорят то, что ты хочешь услышать. В принципе, все эти радикальные организации, какую бы мы из них ни взяли, она занималась именно этим. Причем я не могу сказать, там, провести параллель, например, с большевиками, у которых был более-менее четкий план действий. Ну да, украли они аграрную программу социал-революционеров. Ну что в этом такого? Ладно, бог с ним.
Почему вот украли? Ну, как копирайт просто забрали себе.
Ну, или так. Ну, в конце концов, они сильнее оказались, чем СССР, да, там, победили. Ну, а вот фашисты, они как раз занимались тем, что их социальная и политическая демагогия, она привлекала из совершенно разных социальных слоев людей, потому что она как бы касалась всех. И я полагаю, что именно в тот момент возникла вот эта идея корпоративного государства, так называемого надклассового общества. Ну, мы понимаем, да, что это была альтернатива классовым идеям тех же социалистов или коммунистов, что Италия – это государство, которое существует очень давно. Тут же Муссолини приплел очень красивый исторический подтекст в виде того, что была Великая Римская империя с ее величайшими завоеваниями, что фашисты способны вернуть Италию вот на те высоты, которые она когда-то занимала. Ну, это что касалось там во многом внешнеполитической программы. А внутриполитическая программа была совершенно простая и понятна. Ее, во-первых, как таковой и не существовало, да. А во-вторых, эта идея касалась, повторяю, ну, просто всех и каждого итальянца, начиная от зажиточного, заканчивая самым нищим. что государство будет заботиться обо всех совершенно одинаково, что есть итальянское государство, все остальное вторично. Что никакие войны и потрясения не нужны, что мы одна нация. Причем, если в национал-социализме именно упор делался на нацию, то в фашизме упор делался на государство, вот на это жестко централизованное государство, которое руководит всем внутри страны. Ну и на этом фоне Бенито Муссолини, конечно, и фашистская партия смотрелись гораздо выгоднее, чем социалисты или коммунисты. И боевые союзы осенью 1922 года предпринимают знаменитый поход на Рим, когда во многом это было абсолютно демонстративное, то, что сейчас называют акционизм, да, такое демонстративное мероприятие. Итальянские вот эти боевые союзы пошли в столицу, причем силовые структуры не предприняли никаких мер для того, чтобы остановить идущих на Рим фашистов. Виктор Эммануил III, король, пригласил для беседы Бенито Муссолини, практически тут же даровал ему пост премьер-министра. Да, ну и с этого начинается история итальянского фашизма как реальной политической силы. Почему? Потому что, во-первых, во многом при содействии либералов фашисты получают места в парламенте. Далее, в 1923 году усилиями ряда деятелей фашистской партии протаскивается закон, новый избирательный закон, по которому выборы проходили теперь по мажоритарной системе, и партия, которая набирала большинство голосов, баллотировала 66% мест в итальянском парламенте. Ну, в общем, понятно, кто оказался победителем в этой борьбе. И таким образом Муссолини со товарищами совершенно легально взяли власть в руки. Ну, причем там практически до 1926 года никакой активной фазы в действиях фашистской партии не наблюдается. Это такой был мягкий приход к власти, правда, связанный там с громкими политическими убийствами. Ну, наверное, наиболее популярная история – это убийство журналиста и по совместительству члена итальянского парламента Маттиотти, который на свой страх и риск разоблачал как раз все предвыборные махинации фашистской партии, он их действительно разоблачил, показал и доказал, что выборы 1923 года были фальсифицированы, но его физически устранили, чтобы не мешался. Причем он был там похищен, якобы очень долго искали, но на самом деле там объективные данные указывают на то, что его просто вот физически ликвидировали как раз представители фашистской партии. И дальше начинается строительство так называемого корпоративного государства с достаточно жесткими условиями, с особым местом государства во всех сферах жизни общества, с поворотом к тому, что в Италии вообще-то самая правильная форма – это вот именно корпоративное государство. На самом деле от себя хочу добавить, что, конечно, идея фашизма, она абсолютно модернистская, она ничего общего, как, собственно, и национал-социализм, не имеет с историей, потому что история итальянского государства, вот этого единого, да, она очень короткая и очень непонятная. Я почему-то все время вспоминаю слова одного из лидеров итальянского движения объединения, Мадзини там у них такой был, который сказал после того, как де юре Италия была создана, да, как единое государство, он сказал, что ну что, Италию мы создали, теперь пришло время создать итальянцев. Ну вот Муссолини, наверное, был одним из тех, кто продолжал создавать итальянцев. Вот. Ну и в целом это была вот довольно интересная история, и мы с вами можем наблюдать как раз, на мой взгляд, особенности развития либерализма. Потому что тогда, когда крупный капитал играет в политику, он, конечно, пытается играть по определенным правилам. В частности, вводит свободу слова, свободу собраний, свободу выборов. Но все это, да, смотрим на подстрочник, предоставлено имущим категориям граждан. Все остальные, в общем-то, это те, кто обслуживает. Ну, логика очень простая, да, я повторяю, что либерализм и демократия здесь очень серьезно отличаются друг от друга. Либерализм, он не для всех, либерализм только для богатых. И поэтому все остальные не имеют права, например, на политическую власть просто потому, что они платят меньше налогов, они ничего не создают, ну, например, там, рабочие места, да, они не определяют никоим образом богатство или бедность страны. А вот представители предпринимательских кругов, это те люди, которые действительно эту страну создают. Поэтому они могут, получают некое моральное право на то, чтобы делать с политической властью все, что они захотят. Но это, опять же, их мнение, да? И поэтому, на мой взгляд, либерализм, он в самых крайних формах как раз дорастает до таких явлений, как фашизм или национал-социализм. Поэтому, действительно, итальянский фашизм – это очень интересное явление. Повторяю, что здесь очень много отличительных черт от национал-социализма, и когда называют там немецкий фашизм, ну, на мой взгляд, это не очень компетентно, не очень правильно. Поэтому в этом плане мне кажется, что тоже надо ясно и четко разбираться. Ну, вот как смог я механизм прихода итальянских фашистов к власти рассказал.
Да, спасибо огромное. Слушайте, вопрос такой возник. А почему сегодня мы наблюдаем схожие процессы? Почему опять допускается крупный капитал во властные структуры? Почему происходит сращивание? Не только, я говорю, вообще во всем мире это происходит. Был же прецедент. Зачем вы повторяете?
Ну, потому что история вращается по кругу. Я по-другому объяснить это не могу. И существует некая внутренняя логика процесса политического, и он сводится к тому, что в момент каких-то очень серьезных сложностей, ну, экономических или политических, прежде всего экономических, крупный капитал не видит просто для себя другого выхода, как вот это замыкание, да, создание таких замкнутых сообществ для того, чтобы сберечь свои капиталы, свое имущество, свои деньги, нужно это все как-то обрамить в масштабах государства. Поэтому, ну, действительно, и это, об этом уже давно говорят, и я здесь не буду первым, далеко не первым, кто говорит о том, что, допустим, у Европы или тех же США единственный путь – это фашизация. Вот, поэтому здесь, я думаю, процессы совершенно понятны. То есть попытка создать мощный средний класс, попытка развить истинную буржуазную демократию, она закончилась неудачно. Почему? Потому что сытое общество, оно требует еще больше чего-то. Сытое общество, образованное общество, оно, опять же, пытается каким-то образом влиять на политику и заявлять о своих правах. И мы видим, например, в качестве, ну, некой там высшей точки развития демократии, это создание горизонтальных отношений в политике между обществом и властью, в том же Западе, ну, гражданское общество, так называемое гражданское общество. Вот, когда, то есть, кто такой представитель среднего класса? Он же не просто активный потребитель, он еще и активный политик. То есть он имеет, получая право избирать и быть избранным, он влияет на ход политических процессов. Вот, тогда, когда это явление стало массовым, но поддержать средний класс в социально-экономическом плане уже невозможно, элиты, так называемые, они просто переходят к тому, что им нужно ограничивать в правах свое население. Взять и отобрать у них эти права напрямую нельзя, они начинают использовать разного рода уловки. Реформы, ну, не знаю, разыгрывать какие-то, да, хитроумные политические комбинации, связанные с как раз усилением себя любимых в политической жизни общества. Но тут, опять же, гораздо все сложнее с теми странами, в которых буржуазная демократия развита, повторяю, потому что там есть, например, сильная оппозиция. Ну, почему, например, повторение событий там 1933 года вряд ли возможно в Германии? Потому что есть правящая партия, а есть сильная оппозиция. То же самое в Великобритании, то же самое примерно в США. Но у них там другая проблема, это мигранты, да, многочисленные и так далее. Почему фашизация там возможна? Вот во многом по этому поводу.
Ну, типа есть коренное население, да, у которого там все права.
Вот смотрите на Украину. Что произошло на Украине? Вот вам, пожалуйста, неразвитость буржуазно-демократического строя. Хотя, если верить, опять же, некоторым данным, на Украине-то демократии было гораздо даже больше, чем у нас в Российской Федерации. Поэтому неразвитость всех этих процессов, она неизбежно приводит к тому, что появляются зачатки своего рода диктатуры. Mm-hmm. Поэтому, да, история вращается по кругу, и тем интереснее изучать историю, тем интереснее следить за политическими процессами в прошлом и переносить их на настоящее. Ну вот, все вращается по кругу.
И второй вопрос. А как этого не допустить? Что можно сделать, чтобы не допустить витка повторного вот этого?
Ну, опять же, история же ответила на этот вопрос. В том смысле, что... А, ну, на данный момент, да?
Ну,
что
да,
можно?
Да.
Ну, я думаю, что единственный верный путь — это как раз включение механизмов самоорганизации, то есть поддержание, коль уж мы говорим о создании там гражданского общества, это развитие институтов гражданского общества, то есть не отсекать людей от политики, а наоборот, тем более, что огромное количество, да, образованного населения... Там,
ну, выше, опять же, возможности
во многих странах мира. Естественно, то есть надо дать возможность частям общества, причем совершенно разным, влиять на политические процессы.
Причем политические процессы не глобальные, а даже региональные,
конечно,
местные...
Конечно, избирать тех, кто достоин...
Самому выдвигаться, если ты думаешь, что
ну,
ты
конечно.
Готов.
То есть надо просто реализовывать право избирать и быть избранным вот в том виде, в котором оно есть. И почему, кстати, допустим, там какие-то фальсификации вряд ли допустимы в Германии или там в той же Великобритании. Ну, опять же, не хочу идеализировать там всю их систему, но почему там политикам стать гораздо проще, там каким-то умным, талантливым людям? Просто потому, что там нормальный процесс демократический, когда можно действительно в этом поучаствовать и создать некий центр силы, это рассматривать совершенно нормально. Там, ну, развитые горизонтальные связи. И если им сейчас придется это все дело ломать, то, в общем, я тоже не могу предсказать, во что это выльется. А им, видимо, это делать придется, потому что мировой экономический кризис не за горами. Капиталам придется как-то себя спасать, и они будут все более и более замыкаться в своих вот этих... Да, да, в своей социальной среде, в элитаризме в своем, вот этом самолюбовании, совершенно невзирая на то, чего реально хочет общество.
Читайте Чиполлино, там про все это рассказано.
Кстати, да, неплохой. Я думаю, что автор-то очень четко смотрел как раз на историю Италии и понимал, что вот этот процесс, он неизбежен. Ну и он рисовал эту картину с того,
с настоящего.
Что, да, с того, что происходило с его народом там в совершенно недалеком прошлом.
А и последний, наверное, еще такой. Смотрите, социалисты, коммунисты, Бенито был сыном видного социалиста, то есть там, ну, левого, не любите вы, конечно, спектральную эту диаграмму, но вот левого, да. А как потом так получилось, что... Ну, фактически разворот на 180 от власти народа к власти капитала.
Не, ну все было прикрыто-то властью народа. И,
ну, это,
кстати,
же ширмочка.
Ну, к середине 20-х годов 20 века Муссолини более или менее четко и ясно оформил доктрину фашизма. И если мы ее с вами посмотрим и почитаем, там идея социального государства никуда не девается. Там, правда, отводится там особая роль той же католической церкви, да, но ответственность государства перед обществом, назовем это так, она никуда не девается. Поэтому не так уж Муссолини был далек от социализма в этом смысле. Mm-hmm. Вот, то есть создание, опять же, там, тех же рабочих мест, отчасти это то, что принадлежало, являлось функцией государства. Особенно ярко это проявилось в годы кризиса. Или, например, забота государства об образовании, опять же, ну, там роль католической церкви, конечно, особой была, но, тем не менее, все это было, то есть вот эта социальная составляющая в фашистском государстве, в отличие, кстати, от той же нацистской Германии, она была все-таки очень серьезной. Ну, и фашизм дольше существовал. Фашизм дольше существовал. Именно поэтому, кстати, британские исследователи, которые первыми и предложили термин «тоталитаризм», позже его просто воскресил Карл Поппер, да, потому что надо было связывать воедино советскую модель, итальянскую и немецкую, ну, в плане там тирании. Mm-hmm. Вот, то есть они просто не знали, они изучали именно феномен, итальянский фашизм как феномен, и им пришлось просто давать этому вот такое определение, как тоталитаризм, ну, от слова total, да, то есть все проникающие, все контролирующие и так далее. Вот, поэтому здесь очень много особенностей. То есть государство, но это не означает, что государство проводило в жизнь исключительно интересы крупного капитала. Они были приоритетом, это совершенно понятно, но крупному капиталу когда спокойно живется? Когда спокойно все, в том числе и в обществе. Когда человек согласен на 12-часовой рабочий день, когда ему платят там не 10 тысяч лир, а, не знаю, 2 тысячи лир, и когда человек говорит, я недоволен, государство говорит, ну ты потерпи, ты работаешь на Великую Италию. Это одна ситуация, да, когда тебе говорят, что ты работаешь на великого дяденьку с великой фамилией, ну это совершенно другое дело. То есть итальянский фашизм сумел вот эту модель проводить жизнь, и идея «потерпите, колбаска завтра будет, но надо потерпеть, и ради великого вообще-то надо кусочки колбаски отдавать, а не кушать их», она вот в плане реализации этой самой социальной демагогии становится просто некой универсальной моделью для того, чтобы контролировать общество.
В этом, наверное, и есть самый страшный момент во всем этом, то, что не ради общего блага-то терпели,
Один из, да, страшных моментов, но, опять же, да, вот такова логика, некое содержание капитализма, рыночных отношений. То есть это было, есть и будет. В условиях тогда, когда у тебя 3-5% людей с предпринимательскими способностями, все остальные от этого процесса вообще отодвинуты, но это вот было, есть и, на мой взгляд, будет именно так, только так.
Спасибо, как всегда, Антон Ильич.
Всем добра, всего доброго.
Услышимся с вами через неделю.